Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И наша сегодняшняя беседа продолжает серию бесед в рамках «Светлого вечера». Эту серию мы называем «Вера и дело». И у нас сегодня в гостях Ольга Игоревна Володина, директор по развитию социально-градостроительной концепции «Минеполис». А что это такое и зачем это нужно, и как это может изменить жизнь людей вокруг нас и нас самих, мы сегодня поговорим.
Ольга Игоревна, насколько я понимаю, вы, собственно, пришли в эту компанию, в которой работаете сейчас, именно на развитие этого проекта. Собственно, вы его родоначальница. Или
здравствуйте.
Нет?
Ну, практически. На самом деле я пришла развивать проект, когда уже концепция была в общих чертах сформирована. Я начала в компании работать в 2010 году, а в 2009 году мои коллеги очень плотно занимались как раз ее наполнением, и к тому моменту, когда я пришла, у меня уже был некий базис, который необходимо было
доразвить. Что же это был за базис?
Что это был за базис? Компания решила в какой-то момент, что не очень интересно строить типовые жилые дома. Мы хотели создавать какие-то более интересные проекты даже для себя. И, собственно говоря, весь 2009 год, после кризиса такого тяжелого, да, который всех коснулся, мы занимались тем, что искали вот ту самую идею формирования такого пространства. Так родилась концепция «Минеполис». Над ней работали и архитекторы, безусловно, и урбанисты, и социологи, и культурологи, и психологи, и практически вся команда.
Но это именно как социальный проект задумывалось, или это все-таки было направление развития бизнеса? То есть искали выходы из кризиса с помощью чего-то привлекательного, чтобы продвинуть все-таки некий товар?
Ну, у нас в компании это были параллельные такие два процесса, потому что мы на тот момент уже задумались о ценностях бизнеса, и сейчас у нас действительно мы можем говорить о том, что ценности компании, они интегрированы в продукт, мы с этим живем, они не существуют отдельно. Да, от бизнеса. При этом, безусловно, мы искали некие интересные решения, которые позволили бы нашим проектам быть для нашего покупателя более востребованными, более интересными.
Давайте для слушателя пока в самом общем виде сформулируем, а что такое «Минеполис»? Что это за концепция и что вы, собственно, развиваете?
Что мы развиваем? Мы девелоперская компания, которая строит жилые дома. Концепция «Минеполис» — тут название очень простое. Да? «Мини» — это маленький, «полис» — это город. То есть это застройка или некое пространство. Не хочется говорить избитыми фразами «комфортное для проживания», но, скажем так, там, где есть все необходимое для нормальной, интересной, хорошей жизни. Это и объекты инфраструктуры, говоря нашим, да, профессиональным языком. И в какой-то момент мы поняли, что всего этого очень мало, все-таки мы продаем не стены. Мы хотим действительно формировать некую культуру проживания, хотим, чтобы люди, которые жили в наших домах, они общались. Ну, в такие вот старые московские дворы, наверное, можно было бы привести в пример, да, когда все друг друга знают, когда у людей появляются новые возможности, дети дружат вместе, при этом там действительно есть все необходимое для того, чтобы жить, ну, хорошо.
Ох, чувствую, сейчас Марина среагирует на фразу о старых московских дворах.
Да, пожалуй, я среагирую, потому что очень неоднозначное ощущение от старых московских дворов у людей как постарше, так, захвативших, естественно, самые такие уж совсем советские воспоминания о дворовой жизни, которая далеко не такая была радужная и осмысленная. И есть такое ощущение, что все-таки это было искусственное перенесение сельской общинной такой жизни в городские условия, и оно было не очень осмысленно, оно было вынуждено обстоятельствами, потому что люди, переселяясь в города, в особенности, когда это стало возможно, в конце 50-х и в начале 60-х годов, переселялись огромными кланами, жили в коммуналках, где никто не умещался. Mm-hmm. И в эти дворы огромные, тоже вот построенные в конце 50-х, где по 20 с лишним подъездов и огромные дворы-колодцы, выплескивалась жизнь не потому, что это было кому-то очень желанно, и это было кем-то осмысленно и востребовано. Просто люди не умещались в этих своих крошечных клетушках, поэтому все крупные события семьи, проводы в армию, встречи из армии, похороны, там, свадьбы, все на свете, все это выплескивалось во двор просто потому, что не умещалось в этих коммунальных квартирах. И никакого уж такого патриархального счастья от этой дворовой жизни я не помню. У нее была масса плюсов, но и очень много минусов, потому что весь социальный негатив тоже концентрировался в этих дворах.
Какие плюсы вы хотите из этих дворов перенести вот в сегодняшний день?
Ну, может быть, здесь у всех разный опыт, потому что я выросла немножко в другом месте. У нас был маленький двор, где все друг друга знали, и желание общаться, оно возникало не по необходимости, а просто по потребности. Да? Мы действительно соседи, мы никогда не закрывали дверь, только на ночь запирали на замок. Мы всегда ходили друг к другу в гости. Ну, за солью это понятно, да, такой пример избитый, но тем не менее, просто всегда было открыто, очень доброжелательно, и все дети дружили, все общались, до сих пор эти связи поддерживают. Мы уже давно переехали, и мои родители, и я, но тем не менее с соседями из дома детства поддерживаем отношения до сих пор, дружеские.
Ну, то есть вы, ваша идея в том, чтобы построить вот с нуля заранее такой, скажем так, мини-полис, такой какой-то жилой квартал, в котором вот эти возможности общения, возможности единения людей, их какой-то взаимной интеграции в жизнь друг друга и создание среды были бы заложены изначально в самом идее, в самой идее, в самом проекте. Насколько это, в принципе, реализуемо вот в нашем атомарном обществе, где каждый хочет свой уголочек закрыться, закуклиться, и не трогайте меня, я вас трогать не буду.
Спасибо за вопрос. Я сейчас еще поясню один момент. У нас сейчас на самом деле миграционные процессы, вот эта внутренняя миграция, они достаточно активные. И люди переезжают из разных уголков России, Подмосковья, Москвы. По сути, они на одном пятачке появляется огромное количество людей, которые с этим местом не знакомы, не знакомы друг с другом. И, в принципе, идея-то была какая, да, что этих людей действительно, и мы просто с этим столкнулись, общаясь с жителями, что действительно им нужно помочь интегрироваться в эту среду, понять, что есть вокруг, какие школы хорошие, какие плохие, например, где гулять с детьми, а безопасно ли во дворе. Можно поставить миллион заборов, видеокамер и так далее, но если нет вот этого социального контроля, люди не знают, что вот этот человек, грубо говоря, свой, да, а вот этот чужой, все равно никакой безопасности говорить нельзя. А сейчас это потребность номер один у всех абсолютно. И мы понимаем, что когда дети общаются на детской площадке, как минимум родители знают друг друга, они всегда посмотрят за чужим ребенком. Да, и, возможно, там не допустят каких-то ситуаций. То есть, в принципе, это продиктовано даже сегодняшней жизнью. Насколько это реально? Это реально. Но для этого нужно прилагать достаточно серьезные усилия, потому что люди действительно очень закрыты. И когда мы, собственно говоря, запускали концепцию, а мы сначала ее обкатали на уже построенных проектах, поскольку мы, в общем, у наших жителей все только начинается с получения ключей, не заканчивается, потому что мы продолжаем управлять этими объектами. Там, я сейчас, наверное, попозже расскажу чуть-чуть, да, каким образом. И у нас сейчас в управлении есть дома, которые построены уже лет 10 назад, мы продолжаем ими активно заниматься. И, естественно, что первый наш опыт, он был там. Мы опробовали все эти наши механизмы применить. И, например, в 2013 году мы стартовали один интересный проект, который называется «Соседский клуб». Мы поняли, что там собирать людей просто на какие-то праздники, это, конечно, все здорово и интересно, но это просто одно из мероприятий. Мы поняли, что должно быть некое место, куда они могут прийти с какими-то своими вопросами, с какими-то идеями, с предложениями. Для того, чтобы действительно все наши идеи сработали, мы должны создавать, вот, собственно говоря, все необходимые условия. Мы выделили помещение на первом этаже, достаточно большое, Сначала мы уютились в 150 метрах, теперь расширились до 250. Полностью его отремонтировали и позвали жителей, сказали, что, дорогие друзья, вот мы хотим здесь создать такой клуб. Вы можете приходить сюда со своими инициативами. И, собственно говоря, ну, в наших руках сделать здесь действительно что-то интересное, какой-то интересный проект. А сначала все как-то так осторожно очень на нас смотрели, говорят, что вы от нас хотите. Мы говорим, да в принципе мы ничего не хотим, если вы что-то хотите, приходите, давайте что-то вместе сделаем. И когда мы стали с людьми общаться, поняли, что, например, у нас в домах очень много многодетных мам, которые сидят дома с детьми, но очень хотят работать. Работать они не могут, там трое, четверо, пятеро детей. А потребности есть. И мы предоставили им возможность открывать какие-то свои направления в клубе. Кто-то ведет французский язык, кто-то преподает, там, занимается керамикой, кто-то танцы. Но это все люди профессиональные, то есть у нас очень строгий такой отбор. Они получили возможность зарабатывать деньги, работать, реализовываться, заниматься своими детьми, заниматься детьми своих соседей. При этом это все находится в пешей доступности от, собственно говоря, от их квартиры, от их дома. Мы поняли, что очень хорошая получилась идея, и сейчас у нас порядка 70-80% направлений в клубе ведут как раз наши жители. И, конечно, сразу доверие к этому проекту серьезно выросло. И сейчас мы уже отметили пятилетие двух клубов, открыли в прошлом году еще один. Сейчас у нас в планах развивать эту историю дальше, дальше, дальше. И вот можно ли это сделать? Да, мы поняли, что можно. Главное — идти к людям и достаточно открыто, и позволять им реализовывать свои идеи. Когда это не насаживается откуда-то сверху, все получается. И поняли, что потребность в этом есть.
Интересно, вы изучали опыт каких-нибудь других стран в этом направлении?
Безусловно, но мы активно смотрели на то, что делает Европа, но там немножко другой формат. Там есть формат так называемых комьюнити-центров, которые в большей степени занимаются решением каких-то сложных вопросов, управления, эксплуатации. Мы от себя вот эту вот историю отодвинули, потому что у нас есть управляющая компания, которая этими вопросами занимается. Мы с ними, естественно, работаем в плотной связке. Это наша же компания, которая входит в нашу девелоперскую группу. Но, тем не менее, вопросы эксплуатации, они за ними, а мы все-таки занимаемся больше развитием социальной среды и ну, такими проектами.
Вот вы упомянули европейский опыт. А насколько можно судить, в Европе в этом смысле, в принципе, другое, межлегодно мировоззрению человека. Вот это же часто замечаемая такая деталь, что русскому человеку важно, что происходит в мире, и мало важно, что происходит у него в подъезде. Вот мы за историю переживаем, а мусор подмести никак не можем. Ну, это, конечно, такое тоже гипертрофированное представление, но в этом преувеличении есть доля правды. А в какой-нибудь, условно говоря, Швейцарии, мне в одном интервью швейцарский посол рассказывал, говорит, нам, швейцарцам, важно, мы себя сначала осознаем жителями вот какого-то local community, вот этого нашего там деревеньки, нашего городка. Мы в первую очередь граждане своего маленького сообщества, нам это самое важное. Потом уже города, потом уже кантона, а потом уже где-то там на страны, поэтому что там делают министры, политики, это не важно. У нас в этом смысле как-то вот в российской традиции все это перевернуто наоборот. Не получается ли так, это уже вопрос скорее даже к вам как к культурологу, что вот сама эта концепция, которую вы продвигаете, она в чем-то идет вразрез вообще со всем таким как-то общенациональным трендом, вразрез, ну, с менталитетом, если угодно, и насколько вы с этим вынуждены сталкиваться, чувствуете ли вы это, и что с этим делать?
Мы с этим сталкиваемся, безусловно, но мы тоже нашли способы, как поменять отношение людей. У нас же всегда все было запрещено, ничего нельзя. Да, цветочек посадить нельзя, это сделать нельзя. Всегда все было очень зарегламентировано. Мы поняли, что если мы дадим людям возможность, ну, не просто понять, что это их дом, что они действительно здесь хозяева, то это отношение начнет меняться. У нас был очень интересный опыт в мини-полисе Радужный, который находится в городе Видное. Мы спустя, по-моему, 3 или 4 года после того, как люди заселились и пожили, мы пришли к жителям с вопросом: давайте проанализируем территорию наших дворов и поймем, все ли нам нравится. Эта территория не за забором, она открытая, то есть она доступна и жителям соседних домов. И мы проводили встречи с жителями, действительно анализировали и детские площадки, и территорию, и поняли, что, в общем-то, есть нюансы, которые можно было бы немножко уже улучшить. Безусловно, мы качественно прорабатываем проект, но когда это все начинает жить реальной жизнью, все равно возникают какие-то нюансы. Тут дорожку не очень удобно проложили. Здесь, например, лавочка на ветру находится. Ну, какие-то мелочи. И мы разработали целый проект дополнительного благоустройства территории. Но помимо таких мелочей, в принципе, несложных, у людей возникла идея создать одну единую прогулочную зону, которая связала бы все дома. Потому что там нужно было ходить через дворы, это было не очень удобно, ну и как-то не очень интересно. И был кусочек территории, который можно было благоустроить. Компания выделила деньги на реализацию этого проекта. Сначала на его разработку. Мы действительно создали проект аллеи прогулочной, обсудили вместе с жителями, как мы это будем делать и что это будет. И компания проинвестировала свои средства. Но мы людям тоже предложили поучаствовать. Что мы понимаем, что там финансово вам это сделать сложно, но давайте вы тоже что-то сделаете. И когда мы, собственно говоря, начали делать проект, люди вышли сажать деревья. Они вышли сажать деревья, они давали им имена, они за ними ухаживали. И я могу сказать, что до сих пор остановиться не могут, потому что вот эти вот...
Все сажают.
Все сажают и сажают и сажают. Они действительно почувствовали, что они могут что-то сделать в этом месте и почувствовали связь, да, с ним.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Володина, директор по развитию социально-градостроительной концепции «Минополис», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы, на мой взгляд, рассказываете очень важные такие вещи и очень такие пронзительные. Вот я сейчас сам спрашивал вас про то, что у нас же там в России традиция не интересоваться тем, что есть в своем дворе. Но получается, что ваш опыт, он в каком-то смысле этот стереотип опровергает. То есть мы привыкли и слышать про себя, и сами себе говорим, что вот по нам катком проехался значит, советский режим, мы привыкли, что вот есть идеологии, есть начальство, которое что-то решает, а нам ничего решать не надо, за нас все решат, давайте воспитывать в себе ответственность, давайте быть инициативными, давайте, значит, там вокруг себя свое пространство созидать и нести за него полную ответственность, и вот приучать себя вот к тому, что у нас вот так вот, значит, вытравили годы советского прошлого. Это то, что мы часто слышим в разговорах. Получается, ваш опыт в каком-то смысле, ну, опровергает эту логику, что если человеку помочь, поддержать, дать возможность, какой-то стимул вот, стать хозяином своего пространства вместе с соседями, то люди на это откликаются. То есть не такие уж мы пассивные, не такие уж мы, не так уж нам ничего не надо.
Ну, таких пассионариев все равно немного. К сожалению, большинство, ну, кто-то пассивен, кто-то поддерживает просто так морально, кто-то готов участвовать, но эти люди есть. У нас еще был потрясающий совершенно опыт в Строгино, когда рядом с одним жилым комплексом был пустырь, на котором город, а место очень красивое, берег Строгинской поймы, на который город решил построить прихватывающую парковку. Когда жители об этом узнали, естественно, начали возмущаться. Но вместо того, чтобы просто протестовать, мы тоже с ними общались, они объединились с жителями соседних домов, и в тот момент действовала программа «Народный парк». И мы, собственно, говорим о том, что давайте протесты протестами, но надо что-то предлагать, да, так нельзя, давайте что-то делать. И люди, собственно говоря, разработали проект благоустройства этой территории. Добились того, что она вошла в программу «Народный парк», и за бюджет города Москвы он был полностью реализован. Поэтому... Сейчас действительно такое время. Понятно, что кто-то сталкивается с какими-то негативными ситуациями, которые иногда там невозможно решить. У всех разный опыт, но я вот знаю как минимум несколько примеров, когда действительно неравнодушие, какая-то активная позиция позволяла с такими ситуациями справиться, получались действительно, ну,
прекрасные результаты. Ну, так любая ситуация работает. Возникает один пассионарий, вокруг себя 10 людей объединяет, и вот да. Там от каждого из этих 10 потом еще пару друзей приходит, вот уже собралась инициативная группа, что-то отменяется.
Но то, что вы рассказывали о комьюнити-центрах, скорее, на мой взгляд, больше напоминает опыт не европейский, а американский. И В Америке там строится это вот жизнь этого сообщества соседей. Тоже у них существуют центры, и там тоже можно и снять помещение, там можно проводить семейные праздники, туда можно приглашать гостей, там есть какое-то игровое пространство, где подростки могут тусоваться, там вечерами есть и бассейны, и спортивные какие-то места, там и площадки для тенниса, ну, короче, вся инфраструктура, которая может объединить массу интересов людей, которые живут в этом месте. Но, как правило, жизнь этого сообщества все-таки как бы основным двигателем ее является какой-нибудь христианский приход. В Америке очень много христианских конфессий и церквей, поэтому не имеет значения, какая именно церковь в данном нейборхуде, в данном месте существует, но, как правило, вот ядром люди, которые придумывают, которые инициируют всевозможные общие дела, это люди из этого прихода. И если вспомнить историю собственной страны, ведь до советской власти как раз муниципальное отделение было приходское, и центром этой жизни все равно всегда была церковь. Но то, что вы описываете, и то, что можно представить, как это все происходит в нынешних новостройках, там нету главного, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. На мой взгляд, невозможно сплотить массу разных людей, если нету объединяющей идеи, если нету веры в Бога и нету объединяющих всех литургии. Нету общего, общей молитвы, общего соединения в чем-то, не в посадке деревьев, а в чем-то, что над этим. Вот в том, что вы рассказываете, на мой взгляд, вот где-то чего-то не хватает.
Ну, у нас на самом деле проживают люди разные, все к этому относятся по-разному, но поскольку для нас, даже как для компании, наши православные ценности важны, то мы очень дружим с храмами, которые находятся рядом с нами. То есть, по сути, у нас есть свои такие домовые церкви, ну, не знаю, как это будет правильнее выразиться, да, но то место, куда...
Храмы районного масштаба, значения.
Ну, возможно. Батюшки приходят к нам в клубы. У нас есть клубы патриотического воспитания в каждом мини-полисе, в каждом соседском клубе. Они проводят беседы с детьми. По необходимости и по просьбе жителей мы иногда организовываем и встречи такие личные. Помимо этого, безусловно, мы приглашаем людей в храм по-разному, и на службы, и на экскурсии, потому что детям, например, невоцерковлённым иногда это бывает сложно, но вот, например, видно, у нас мы очень дружим с храмом в селе Ермолино. Батюшка бывает и на наших праздниках, и на каких-то мероприятиях, и многие ходят к нему в храм. И несколько раз в год мы проводим для всех жителей туда такую экскурсию. Дети могут подняться на колокольню, позвонить в колокола, им показывают храм, рассказывают его историю. И всегда есть возможность с батюшкой пообщаться. Бывают разные ситуации, достаточно тонкие, вот, и люди знают, что, в общем, у нас есть возможность действительно им в этом помочь. Не все могут сами по какой-то причине, не знаю, возможно, личным какого-то барьера прийти в храм, но я знаю, что к нашим руководителям вот, клубов обращаются с такими просьбами, мы всегда стараемся организовать встречи.
Вот в Марининым вопросе, мне кажется, есть еще одна грань, существенная для нашего разговора. Вот начиная со средних веков, храм был архитектурной и смысловой доминантой города. И понятно, что это была эпоха, скажем так, насквозь христианская, и просто не было другого, в принципе, понятия об обществе, кроме как понятия о вот этом приходе, община. Это было то же самое, что общество. И понятно, что сейчас речь не идет о том, и было бы комично и наивно предлагать девелоперу, вы вот в центре вашего мини-полиса постройте церковь, и вот у вас все будет хорошо. Понятно, что общество другое, и в секулярном обществе можно построить храм, но не факт, что все так же сработает, как в Средневековье. И люди не факт, что так прям... То есть не факт, что храм, само наличие вот здания вдруг станет вот этим духовным центром. Многое от людей зависит, от того, чтобы люди туда потянулись и захотели, чтобы именно это стало их духовным центром. Но вопрос какой? А храм в центре города, когда он был этой смысловой доминантой, какую-то идею олицетворял. Он все-таки был доминантой. То есть что-то было главное, а вокруг этого главного обрастало все остальное, как бы прирастало к этому стержню. Вот есть ли что-то в принципе сейчас в нашей культуре, в градостроительной культуре, вот вы занимаетесь не только возведением стен, но созданием идей, что-то, что может быть такой именно идеей, стержнем, вокруг которого все это будет выстраиваться, что может быть смысловой доминантой? Там детский садик, семейная площадка, школа, не знаю, парк, в котором люди гуляют. Какая идея должна стоять в центре такого объединения?
Вы практически ответили на свой вопрос, потому что действительно, сейчас самое большое внимание уделяется какой-то инфраструктуре для детей. Это либо действительно хорошая школа, детский сад, какие-то качественные прогулочные зоны. Но я могу сказать о том, как мы, например, сейчас подходим к проекту. Мы для себя поставили достаточно строгие ограничения даже по выбору земельного участка. Да, то есть мы не пойдем строить в чистое поле или в какие-то неблагополучные места, мы действительно стараемся выбирать что-то очень интересное. Вот в рамках одного проекта мы создаем целый парк, который будет общедоступный, очень интересный и красивый. И там же, вероятно, появится часовня. А вот в другом проекте мы делаем целый такой остров с детскими площадками, абсолютно безопасный, закрытый от проезда транспорта. То есть, безусловно, некая идея должна быть. Тут уже, наверное, каждый для себя выбирает, что ему ближе, но все, что касается детей и безопасности, и возможности, да, какого-то вот развития, оно действительно сейчас определяющее.
Вы в презентации, в одном из ваших выступлений, которое я смотрел, когда к нашему разговору готовился, вы рассказывали о мини-полисе и упомянули такой, скажем так, такой концепт, как духовная безопасность. Что это такое?
Духовная безопасность?
Там социальная и духовная безопасность, вы говорили. С чем это связано на практике? Понятно, что речь, видимо, не идет о строительстве храма и забора вокруг храма, чтобы было безопасно туда ходить. Речь о какой-то, опять-таки, идее.
Да, но мы это, наверное, тоже несколько по-своему понимаем, просто с чем мы в какой-то момент столкнулись, что действительно недостаточно просто все хорошо построить. На этапе проживания возникают некие, скажем так, опасные моменты. Вот развитие той же инфраструктуры. Что часто происходит, да, особенно там в каких-то спальных районах? Открылся какой-нибудь пивной магазинчик с дешевым пивом? Или, не знаю, какой-нибудь, в кавычках, психологический центр, да, там, со своеобразным набором услуг. Мы поняли, что это такое очень слабое звено. И когда мы говорим о безопасной территории, мы должны учитывать не только некие физические, да, вот, физические ограничения, но и то, что действительно на этой территории живут семьи, живут дети, и есть понятие социальной безопасности, духовной безопасности, и с этим тоже нужно как-то работать. И мы тоже долго, на самом деле, размышляли на эту тему. У нас были такие тяжелые баталии с коммерческим департаментом, потому что мы решили отказаться от продажи коммерческих помещений как раз для того, чтобы не допустить на территорию наших мини-полисов какие-то такие опасные или не полезные виды деятельности.
Но я хотела уточнить, то есть вы их не продаете, вы сдаете в аренду?
Мы сдаем в аренду. Сейчас у нас возможны точечные продажи, но мы продаем жителям и тем, у кого есть уже устойчивый бизнес на протяжении нескольких лет на территории мини-полиса. То есть человеку для того, чтобы купить помещение, нужно сначала поработать, доказать, что его бизнес состоялся, он действительно устойчивый, мы понимаем, что и дальше он будет его развивать, тогда мы можем рассмотреть вопрос продажи, но не более того.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» в цикле бесед из серии «Вера и дело» у нас Ольга Володина, директор по развитию социально-градостроительной концепции «Мини-полис». А в студии также моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам после маленькой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».